Всем добрый день. Канал «Живой гвоздь». Меня зовут Ольга Журавлева. И сегодня такое внезапное особое мнение Максима Шевченко, политика и журналиста. Я вас приветствую, Максим.
Здравствуйте.
Я только скажу, что Лиза просто взяла тайм-аут. Вот в данный момент Лизы нет, поэтому сегодня вместо атаки с флангов мы просто с Максимом беседуем в формате особого мнения. Это значит, что вы присылаете свои вопросы, я их с интересом изучаю. Тем более, если вы следите за всякими выступлениями Максима в разных других местах и на его собственном канале, то, наверное, вы захотите, может быть, какую-то мысль уточнить или какую-то тему развернуть, о которой, может быть, он уже говорил. Но начнем мы, к сожалению, с печальных новостей. На самом деле, мне кажется, очень многие искренне сожалеют о кончине Глеба Олеговича Павловского и нашего многократного гостя и собеседника. И вы с ним, Максим, тоже встречались, общались и как-то тоже были, в общем, достаточно
знакомы. Я даже работал несколько месяцев в русском журнале. Чуть ли не главным редактором был он, а ответственным редактором Глеб Олегович меня вот приглашал в русский журнал, и месяц, где-то полгода я там проработал.
Угу. У него все последние, я не знаю, даже, наверное, годы был такой хэштег «неустойчивость». И ну, все равно он достаточно много, вот пока был в состоянии, наверное, писал о том, что происходит, какие-то там заметки появлялись в Фейсбуке, где-то еще, даже когда он уже, по-моему, перестал особенно выходить в эфиры. Вот что для вас был Павловский? Каким вы его запомните?
Ну, смотрите, Павловский существует в двух измерениях. Для тех, кому повезло его лично знать, это, безусловно, был человек абсолютно интеллектуально щедрый. В тот момент я с ним познакомился, когда он был как бы на вершине своего там, не знаю, влияния в начале 2000-х. Познакомился я с ним, когда он выходил поздно вечером, я шел там и в клуб «Аги», а он выходил из «Аги». Я говорю: «О, вы тот самый Павловский?» Он говорит: «Ну да». А я тогда работал в «Независимой газете», он на телевидении не бывал, но он что-то такое про меня слышал. И мы с ним вдруг, вот этот могучий кремлевский консультант Павловский,
великий там,
не на черной
машине,
да, с мигалкой, и из «Аги» выходит. Москвичи помнят эту вот эпоху «Аги», да, значит, там Ицкович, вот эти вот там концерты, Ленинград начинающий, там «Тайгерс Лилис», это было где-то полвторого, наверное, ночи, да. Вдруг он со мной начинает разговаривать, обсуждать там все, знаете, там власть, Путин. Является ли Путин Гамлетом? Я говорю: что ваш Путин как Гамлет там не знает, что делать, что ли, в этом Эльсиноре? Но он там мне как-то отвечает. Более того, он дает свой имейл и вступает в переписку. Отвечает на письма не по служебной необходимости ему написанной, потому что у нас не было никаких служебных отношений примерно там до 2005 года, когда я, до 2004, когда я работал вместе с ним в Киеве, значит, там и в штабе Януковича. В общем, просто на какие-то философские абстрактные вещи. То есть человек как бы не раздувается от собственной важности дикой, понимаете? Я там в Кремле пишу доклады там и советник. Нет, он нормальный, абсолютно оставался советским таким интеллигентом в лучшем смысле этого слова. Вот самое лучшее, да, что было таком в Советском Союзе и что переполняет наши души теплом, это, собственно говоря, культура, как официальная, так и неофициальная советская. И вот Павловский, безусловно, представлял в полной мере стык советского и антисоветского, значит, в СССР. Культурное именно пространство. Он был воплощением советского интеллигента, который умудрился перескочить через развал, распад и разрушение за счет внутреннего такого дисциплины, технологического навыка и способности разговаривать с людьми, конечно, высочайшего интеллекта. Он сумел стать таким консультантом, создать фонд эффективной политики, но чтобы не скуриться и не исчезнуть, как многие, не обратиться в такую околокремлевскую пыль, где-то там, понимаете, или в такого зомби, который там ходит и что-то для себя оправдывает свои деньги и свои контракты, да, он еще создал русский журнал, как такую отдушину как, который по его идее продолжал, значит, и его личные там мечты времени молодости, юности, и мечты Михаила Гефтера, его учителя во многом. Потому что идея русского мира, мало кто понимает, она придумана же Гефтером. Идея культурных миров, она родилась не в недрах КГБ там, или там Моссада, какие-нибудь злобные там сидели там путинисты и думали, консультируясь с какими-то там кедами или кем-нибудь еще, как им вот это придумать. Она родилась в сознании Михаила Гефтера, который был абсолютно советским таким интеллигентом, социал-демократических взглядов человеком, который думал о том, как вот, мол, формируется там советская цивилизация, как она состоит из русского мира. Эта теория миров им придумана. И Павловский вполне продолжал, и она долгое время была такой несколько абстрактной или там частично применялась политтехнологически. Вот под идеей русского мира создавалась партия «Наш дом Израиль», допустим, с Либерманом. Там когда-то он имел к этому отношение, он там, Островский, значит, Щедровицкий там и так далее. Но в целом, как вот потом стал русский мир, это, конечно, совсем не то, о чем мечтал Павловский. И его смерть, с одной стороны, грустно, с другой стороны, он прожил жизнь, как проживает ее философ. Для меня он, весь его путь, это путь философа при власти. Вот я вспоминаю Томаса Мора, да, который был при Генрихе VIII, значит, там учителем Генриха VIII, окончил жизнь на плахе. Павловский на плахе жизнь не успел закончить, хотя и последний год для него был непрерывной болью. Я случайно встретил его где-то летом, значит, в одном там из кафе на Причистенке. Мы с ним поговорили, я видел, как ему мучительно больно, какое горе его охватывает, потому что его родная Одесса под огнем находится. Все, что он думал, все, что он пытался создать, все, что он пытался вынести оттуда самое лучшее из советского прошлого, его эта идея советского, советской цивилизации, новой античности, да, которая являлась там в сталинском, там, не знаю, архитектуре и каких-то строгих... значит, строгих линиях мыслей и конструкции, такой новый аристотелизм, наверное, да, он тоже себя видел философом при власти. Все это рухнуло к чертовой матери. Рухнуло,
ну,
просто.
Ну, мне кажется,
и
что...
растворилось, и как бы замкнулось в таком знаке Z. Понимаете, где нижняя черта перечеркивает прошлое, верхняя черта вычеркивает будущее, то, что как раз пытался Павловский соединить, а косая линия — такой разлом, сквозь который проступает сквозь муть такого тумана какие-то там контуры какого-то ЧВК бесконечного, понимаете, которые рубят бабки на войне, да, и требуют новых и новых и новых и новых и новых гекатомб для достижения каких-то, значит, абстрактных целей. То есть все. Павловский прожил свою жизнь, прошел. Павловский теперь это уверен просто. Его труды, его книги, его интервью, его разговоры, воспоминания о нем. Это пространство комментариев и попыток понять с этой точки зрения. Он очень достойно все прожил и очень много после себя оставил. Глубокого, содержательного и серьезного, особенно в тот момент, когда перестал быть консультантом Кремля и стал более-менее свободно говорить. Вот каждый его эфир на «Эхо Москвы», допустим, для меня был обязательным к прочтению распечатка Павловского. Не потому, что я думал, сейчас как он там мне Глеб мозги запудрит. Даже если я так и думал, все равно его интересно было расшифровывать. И вы вот много с ним вели эфиры, Оля, вы, наверное, да, согласитесь со мной. Любой его эфир был... интересным такой задачей, ребусом, да, который прямо ты вот думал на какими-то кусками, пассажами.
И, кстати, в общем, у Глеба Олеговича было еще бесценное качество. Помимо самой иронии, он был способен осознавать, анализировать собственные ошибки и признавать их публично.
Я в нем вообще не чувствовал зависти. Я не чувствовал зависти никому, понимаете? А в нем была требовательность дисциплины. Вот я еще раз говорю, полгода я проработал в русском журнале, и потом мы разошлись абсолютно по идеологическим просто соображениям, потому что все-таки я ученик Гейдара Джамаля. Это совсем другая школа, понимаете, Южинский и все такое, нежели то, там, нежели Гефтер. Это разные полюса во многом. Но при этом я был даже свидетелем их диалога, Гейдара Джамаля и Глеба Павловского, как-то однажды. В общем, им было о чем поговорить. Они понимали друг друга. хотя были совершенно разными по своему складу мыслителями. Поэтому, ну, жалко, я буду его помнить всю жизнь. Это очень яркий человек, с которым мне довелось много общаться, разговаривать. И, в общем, он... И его жизнь... Ну, еще раз, это жизнь философа при власти. Как Аристотель, который в конце жизни проклял Александра, понимаете, сначала воспитав Александра. Конечно, он в какой-то смысле, Павловский, их воспитал, нынешнюю власть. Он их учил думать, писал им записки, которые вначале они принимали. А потом он был заменен людьми, которые как бы привыкли манипуляциями заниматься, а не развитием и не движением вперед.
Да, трагическая, в этом смысле, как, трагическая... педагог, он проиграл, да.
Ну, и как педагог, и как мыслитель, и как политтехнолог проиграл, и как конструктор смыслов проиграл. Проиграл как человек, который должен был воплотить идеи Гефтера и свои собственные идеи. Но может ли философ проиграть, понимаете? Может ли мыслитель проиграть? Нет, вот в этом-то и дело. Ни Томас, ни казненный Томас Мор, ни проклявший Александра Аристотель, ни Хайдеггер, который до сих пор не знаю, должен был он каяться или не должен был каяться, проиграть не могут. В этом дело. За философа, за мыслителя остаются его идеи, его попытки. И Павловский не был классическим философом, он был всегда рядом с политикой, рядом с троном, на стыке политики и мышления. Ну, в общем, даже интервью на «Эхе Москвы», я считаю, должны быть изданы отдельной книгой с комментариями. Я думаю, что мы доживем и до павловских чтений, которые будут проходить, если не разрешат в реале, значит, в онлайне. Но там есть о чем говорить, и он задал такие вопросы, и задал такие дискурсивные как бы узлы, которые еще комментировать и комментировать. Поэтому, Глеб Олегович, могу только сказать спасибо вам огромное за то, что я имел счастье и радость быть с вами знакомым, за то, как вы на меня сердились, там, вот за все за это. Ну, в общем, это хорошее воспоминание, и не просто об уходящей тени, а там есть интеллектуальное ядро, которое, я верю в это, многие из тех, кого я знаю, будут расшифровывать и как бы растолковывать следующим поколениям.
Да, спасибо. Со многим соглашусь, тем более вы знали Глеба Олеговича с несколько иной стороны, чем я. Еще одна дата так совпала, что вот мы узнали о смерти Глеба Павловского в тот день, когда 8 лет уже, 8-я уже годовщина со дня убийства Бориса Немцова. Вот здесь я тоже хотела бы вашего какого-то размышления на этот счет, потому что Немцов тоже ведь не исчез из повестки, и даже Немцов-мост, место его смерти, тоже, ну, какую-то играет роль, тоже там существует какое-то, не знаю, там многолетнее уже бесконечная борьба там, с московскими какими-то службами, которые пытаются уничтожить это место так или иначе, чтобы его не было. А как вы сейчас смотрите и на роль Немцова, и на то, что происходило со страной в те годы, когда он был убит?
Ну, мы с Немцовым были политическими оппонентами. Немцов был последовательным либералом и ельцинистом, и даже одно время был преемником Ельцина. Немцов...
Он занимал государственные посты.
Немцов наслаждался, но он же, как говорится, не проснулся на этих государственных постах, а шел к ним, делал карьеру свою, понимаете. Я помню прекрасно эти его видео, значит, на Горьковском еще автозаводе, понимаете.
Где, но он был нижегородским губернатором, ему было лет 25, по-моему.
Да, еще, по-моему, Горький тогда это был даже, а не нижегородский. Вот. И, в общем, меня тогда первый раз, когда я увидел Немцова, какое-то было видео раннего ельцинизма, меня поразило, что там был директор этого завода, такой пожилой мужчина, а молодой такой красавец Немцов говорил ему «ты». Для нас из советского времени это было немыслимо, чтобы человек, который моложе, говорил «ты», человеку, который примерно в два раза старше. Ну, как бы считал, что с вершины власти можно тыкать. Немцов, я бы не идеализировал его. При этом мы с ним разговаривали, спорили, созванивались. там периодически. И, в общем, я относился к нему, ну, как к человеку, который старается жить по таким пацанским правильным моментам. То есть понятия у Немцова были правильные, политические взгляды его были для меня абсолютно неприемлемы. Поэтому я знал двух Немцовых. Немцова как человека, который мог прийти на суд Удальцова, никто не пришел. Из тех, кто там в 2012 году, значит, там, как говорится, подускивал, значит, левый фронт Удальцова и всех других, вот к событиям на Болотной, да, потом только Борис Немцов ходил и не боялся там выступать, ну, и не то, что не боялся.
Он вообще не боялся, мне
да,
кажется.
Да, просто помнил свой долг. Это было абсолютно вот пацанское, правильное такое человеческое отношение, понятийное, да. С понятийной точки зрения у Бориса к нему вообще вопросов нету. Я думаю, что именно понятийная уличная составляющая явилась причиной его смерти. Мы до конца не знаем, что и как, какие у него были отношения с большими разными политическими мэтрами и в каких больших процессах и играх он участвовал. Безусловно, в России не убивают только за то, что человек говорит. А Немцов был...
Вы так полагаете?
Да, я в этом уверен просто. Я считаю, что убивают только за угрозу деньгам. Или, конечно, исключением является смерть Анны Политковской, которая была в день рождения Путина и которая тоже была, значит, в ситуации какого-то демонстративного... Вот Анна Степановна скорее была как жертва, да, но Борис точно не тянет на жертву.
Подождите, Борис Наталья Стемирова тоже не была
человеком... Это давайте оставим. Там это внутренние разборки между спецслужбами в Чечне.
Тоже
там
причина.
Подробно эта причина, это, условно говоря, смерть Стемировой, это конфликт между ГРУ и ФСБ. И это я уверен. Просто вот мой анализ говорит мне только об этом. Понимаете, это конфликт спецслужб, который, как говорится, за счет этого не исключу, что и Политковская то же самое. Но Немцов сам по себе политик. Политик, который претендовал на то, что после гипотетического, там, не знаю, крушения власти он будет наверху. Поэтому как бы игра и ставки, которые были у Бориса Ефимовича, они были достаточно высокими.
Но при были этом, же доклады вот эти, были эти книги
этом,
про
смотря...
Путина. Путин
да,
это зло,
это никого
Путин
не
это
интересует.
Да?
Это, вот это поверьте, Оль, вот это просто, это все у них проходит по линии пиара. За это никто никого не убивает. Понимаете, убивают за политику, реальную попытку взять власть, и за большие бабки. Или, как если человек не очень крупная фигура, он становится жертвой разборок разных силовых структур внутри войны между ними, когда они как бы убивают, чтобы обвинить, кому-то доставить проблемы. Я считаю, что смерть Стемировой и Политковской вот из этой серии.
Мне кажется, за слова в России очень здорово наказывают. А уж сейчас-то просто
слушайте, ну у вас масса гостей «Эхо Москвы», которые только земляным червяком не называли Путина. Но они живут и благоденствуют, понимаете? И никто их не трогает. И никто им даже никаких проблем. Я не буду называть
даже
фамилии.
Даже не только в Путине, не только Путина там земляным червяком
да, земляным червяком, и как
кстати,
говорится, они
сейчас
ездили
уже совсем нельзя. Вы помните
там, с паспортами, понимаете, западными, какими
слушайте,
угодно.
Слушайте, ну помните, понимаете? Кашина, например, избивали, там даже не про Путина
это,
шла речь.
Он мог погибнуть. Как бы личное, а это личная месть, это не системная была атака на Кашина.
А Немцов, это, по-вашему, это не личное?
Я считаю, что это системное было, что это было убийство системное, которое говорило о конфликте двух каких-то сформировавшихся групп внутри. Ну, какие гипотезы? Немцов становился таким ударным как бы политиком оппозиционным той группы, которую мы условно называем семьей, да, семейной, которая и шла из ельцинского прошлого, и которая на самом деле состояла из бывших партийных и комсомольских работников. Немцов вполне оттуда как бы подходит к этой, к партийным и комсомольским. И он был, конечно, такой яркой символической фигурой, но при этом он абсолютно пренебрегал мерами безопасности. Находясь в такой жесткой конфронтации, как нам казалось, он один ходил без охраны по мосту с девушкой вечером, понимаете, там и так далее. В общем, это, конечно, говорило либо о том, что он человек легкомысленный, и что он как бы пренебрегает сигналами о том, что Борис тебя могут убить. Либо о том, что он был уверен, что его не убьют, ему дали какие-то гарантии. Потому что тайна, сама тайна его как бы убийства, она мотив, мы с вами обсуждаем мотив, до конца непонятен мотив. Мы прекрасно понимаем, что он либо политический, либо коммерческий, но мы не видим коммерческого мотива, правда?
Значит, а вот это, вот это,
а какой политический? Кому людей угрожал Немцов в момент смерти? За доклады никого не убивают. За какие-то доклады, статьи, пиар-материалы, выступления на «Эхо Москвы», на «Дожде». Никого не убивают за это. Убивают за конкретную угрозу либо власти, либо большим деньгам. Была версия, допустим, что он, выступая в Конгрессе США, формировал список, понимаете, благодаря которому многие люди потеряли огромные деньги, там сотни миллионов и миллиарды. Это мотив, например. Но то, что прямо вот идея о том, что Немцов прямо вот на власть претендовал, ну это абсурдная идея. Вот 12-й год, он в фонтане, он Навальный, Удальцов. Помните сцену в фонтане там, да? Ну, казалось бы, вот в одном шаге, и вот сейчас вот ворота Кремля падут. Но никто, как говорится, ему даже ничего плохого не сделал. Его даже не привлекли там, в отличие от левых, которых стали судить, каким-то уголовным преследованием. Наоборот, как говорится, жил себе спокойно.
А Навального, по-вашему, не пытались убить?
Я не знаю.
Ну, есть две история версии. С отравлением.
Две версии, либо пытались, либо не пытались. Если пытались убить, тогда какого хрена отправили в Германию, где как бы сделали исчерпывающий анализ всего еще? Пытались бы убить, так зачем тогда отвозили в самую лучшую больницу Омска, понимаете, где его спасли? Достаточно было неправильно...
А вы думаете, его в Омске спасли? Окей.
Ну а где там? Первые моменты были самые главные. Его в искусственную комнату ввели в Омске, Навального.
Ну хотели ладно, про медицину убить, не буду с вами говорить.
Хотели бы убить, да. Так во время искусственной комы, поверьте, это движение пальца. Вот рычажок вниз и как бы кривая на...
Да-да-да, Владимир Владимирович говорил, хотели бы убить, убили бы, да, это
правда. Ну потому что, ну это логика такая. Хотели бы, значит, либо не хотели убить, давайте так, либо не хотели, либо испугались, либо не смогли, либо еще чего-то.
Ну ладно, хорошо. Вы считаете, просто для меня...
Полностью во власти тех, кого обвиняли в желании его убить. Даже главврач этой больницы был один из лидеров там «Единой России», понимаете? Полностью во власти был. Его отправляют не в Лондон, Навального, не в Лондон.
Концепция изменилась?
Да нет, не в этом дело. Я считаю, что его отправляют в Германию, потому что Германия была, чтобы нам Меркель сегодня не рассказывала, союзником и главным партнером путинской России.
И она прямо просила о том, чтобы разрешили вылет.
Нет, ну просто из всех европейских стран это наиболее дружественное, наиболее близкое, наиболее завязанные в общие глобальные бизнес-проекты. Я имею в виду, конечно, до взрыва Северного потока
1-2. Понятно.
Я до сих пор уверен, что и возвращение Навального могло быть только под влиянием Ангелы Меркель и БНД, либо Макрона. Потому что идея крота в его окружении кажется мне комической, смешной и абсурдной.
Интересно.
А кто этот крот? Давайте вот всех, все окружение Волков, Певчих, кого Венедиктов имеет в виду? Кто там еще?
Я не знаю, Максим, там довольно много людей.
Юля Навального.
Там довольно много людей.
Какое много? Те, кто, все остальные либо младше его, тех, кого он брал на работу. У него сподвижников 5 человек, включая жену. Кто из них крот, по мнению Венедиктова?
Не знаю. Максим, вы с Венедиктовым это обсудите, а здесь мы должны сделать небольшой перерыв на рекламу, и потом еще у меня будет пару слов.
Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
Сквозь вихрь и град, и снег, и непогоду ты должен сохранить мне дни и годы. Берем, куда глаза глядят.
Мы мы снова с вами, но прежде чем мы перейдем, например, к теме разделения России, мне кажется, она тоже очень актуальна, я хочу поговорить с вами про объединение. Поговорим про объединение Италии. Дело в том, что я хочу предложить вашему вниманию книгу, которую я, кстати, уже в одном из эфиров предлагала, называется она «Граф Кавур» и рассказывает человек, который создал Италию. Алексей Бабина ее написал, достаточно известный автор исторических трудов. С печатью от эхо на shop.diletant.media можете приобрести эту книгу. Я прям даже вот с интересом еще раз сама почитала про жизнедеятельность графа Кавур. Он прожил всего 50 лет, извините меня. Как много он успел. Он был, кстати, это, Максим, вам будет интересно, вы, может быть, не помните, он был как раз вот тот самый буржуазный либерал, противник Гарибальди.
Я извиняюсь, не надо оскорблять Кавура.
Почему?
Кавур был аристократом, а не каким не буржуазным либералом.
Взгляды-то не мешали?
Никаким он не был буржуазным либералом. Он был аристократом.
По происхождению он действительно был аристократом, это правда.
Да, поэтому чего вы называете, во-первых, буржуазным, а аристократ уже по природе не может быть буржуазным, потому что аристократическое сознание, подразумевающее элитность происхождения, оно опирается не на деньги, как сознание буржуа, который как бы...
Он, кстати, хозяйственную деятельность умел вести, и этим тоже нравился.
Главная тема Кавура, то, что Кавур был, безусловно, строителем Италии, которая была под властью Савойской династии Виттории Эммануила, короля, которому служил Кавур, напомню, королевством, монархией. И Италия, мало кто это знает, перестала быть монархией, по-моему, в 1946 году. После войны американцы провели референдум, на котором... далеко не подавляющим большинством итальянцев проголосовали за республику, поверьте.
Подождите, Максим, если можно, я закончу, да?
Да, безумно интересная фигура.
В любом случае, это очень интересно, поэтому если вы ничего не знаете о Камилле Бенце Кавуре, то вам тоже будет интересно. Если вы что-то знаете...
Буржуазным либералом это, конечно, очень круто.
Хорошо, назовете его как-то иначе. Он принадлежал сначала к праволиберальной
партии. Скорее, Гарибальди буржуазный либерал, чем Кавур.
Вы что? Гарибальди был левый.
Какой левый? Гарибальди имел Герцен даже...
Герцена
с Гарибальди?
Да, читала. Хорошо. Красная рубашка, да, все замечательно.
17 градус там.
Прекрасно. Значит, про книгу я сказала. С печатью от эхо вы ее можете получить на shop.diletant.media. Это совсем несложно. А там же, кстати, обратите внимание, если вы каким-то праздником дарите подарки, то зайдите в раздел роскошных изданий. Там есть классические авторы, изданные прям вот так вот дорого-богато, но и, как сказать, искусно. То, что, чтобы книгу можно было читать с наслаждением просто от самого процесса чтения. Возвращаемся. Про Гарибальди не будем. Сейчас не будем.
Оль, пожалуйста, не считайте Гарибальди левым. Гарибальди был, по крайней мере, итальянским народником. Он был протофашист. Итальянский фашизм восходит к Мадзини и Гарибальди во многом.
Как в своей социальной и национальной составляющей. Ладно, хорошо. У вас свои представления об этом. У других людей другие представления. Я ничего не знаю, я не вникаю. Ну, был Гарибальди, действительно. В каждом итальянском городе есть и площадь Гарибальди, и площадь Кавура, и еще авеню Витторио Эммануэле Дуэ. Так что, в общем, все они вложились в будущее Италии, и когда мы создали Италию, сказал Кавур, теперь нам нужно создавать итальянцев. Так вот, я подвожу к чему это все? Я подвожу это к тому, что у нас Владимир Владимирович не удовлетворился своими выступлениями по поводу того, как Запад нам всегда гадил и с детства нас ненавидел. Он еще раз проговорил вот эту вот историю, даже про бумагу какую-то настойчиво. Говорил, что существует бумага, где Запад весь, написал, как они собираются нас... раздраконить на московитов, уральцев и так далее.
Раскассировать,
да. Именно так, раскассировать.
То есть мы кассируем, чеки выписываем.
Лавировали.
Продавая туда газ, нефть, лес, палладий на Запад, продавая туда уран, продавая туда наших женщин, переводя туда деньги. Мы кассируем, кассируем. А эти твари, понимаете, хотят нас раскассировать, как бы, вот за все то добро, которое мы им делали, угу. вкладываясь в американскую экономику, в американский фондовый рынок. Значит, этот самый Прохоров Бруклин отстроил на деньги, заработанные в Норильске, просто там до, как бы, невероятие. Вкладывались там в Шальке 04, в баскетбольные команды в Америке. То есть кассировали, а они такие неблагодарные, хотят раскассировать. Ну, во-первых, Владимир Владимирович вообще много чего интересного. У него было два выступления, как минимум, на этой неделе, которые надо прокомментировать. Это совсем не послание Федеральному собранию, а короткий его диалог с неким офицером на фоне такого попа, такого бородатого, который как бы говорил о том, что он сказал, вы знаете, говорит, мне самому было скучно бы эти два часа слушать эту тягомотину, такой смысл.
Да, он так как-то удивился, вы прослушали, да, я бы не
офицер
смог.
Офицер во фронт, а это сигналы, ничего не бывает случайно, там да десятки людей думают над этой картинкой и над этим, это не спонтанное решение. Смотрите, картинка у вас, на заднем плане стоит, значит, традиционалистская жреческая каста, на переднем плане стоит такая воинская каста, вытянувшись во фронт, и, значит, слушает. И Путин говорит, что вот перед этими вот бюрократами, вот этими, которые там сидели, цену которым я знаю, мне пришлось два часа какую-то тягомотину просто читать, которую сам бы я не стал бы слушать, да?
Вот тем она, больше, символ. Что писали ее совершенно другие люди, разумеется, да.
Возвращаясь к Италии, у Юлиуса Эволы была такая работа фундаментальная «Восстание против современного мира», угу. где он писал о касте воинов-жрецов. И вот вам в этой картинке Путин явил жрец, стоящий на заднем плане, и такой воин перед ним, значит, там значит, вытянувшись.
Как раскассировали бы. Воинов-жрецов на воинов и жрецов.
А Запад хочет все раскассировать, то есть все перевести на бабло. А по баблу-то у Кремля с Западом все было отлично. Бабло туда потоком на Запад отсюда из России текло. Газ туда, а у нас ничего не газифицировали уже много лет. У нас идет программа...
Подождите, но когда газ туда, то обратно бабло идет как раз в Россию.
Ничего подобного. Все да? бабло оставалось там и оставалось, конечно.
Как да. интересная торговля. То есть я продаю газ и заодно и деньги но вам отдаю.
Но это же не для страны торговали, а для правящей элиты. Государство ну, это понятно. И страна... Государство и страна – это разные вещи.
Когда тут я не могу не согласиться с вами. Конечно, это разные вещи.
Когда представители элиты говорят «Россия», они имеют в виду себя и свой интерес. Mm-hmm. Они, и тут Глеб Павловский, даже Ефим Островский больше приложил к этому огромное как бы, усилие. Вот Ефим Островский, у него была такая все время текст в начале 90-х, который как бы им залез очень в мозги, что все должно держаться на родах. Вот там, где есть интерес рода, передающийся как будто как в Риме, таких патрицианский по наследию, там и есть, собственно говоря, отечество. Там как на патрия, фатерланд. Отчизна, как угодно это называете. То есть под любой отчизной лежит тот твой интерес, которому ты придаешь некое такое метафизическое обоснование и способен передать, значит, во времени там, через рожденных или порожденных тобой потомков. Там. И все это обращается в касты. Есть вот каста воинов, там, попов, значит, каста управленцев, там, каста банкиров, каста политтехнологов, каста актеров или корпорации, там, не касты, ладно, там, оставим Эволу, когда в жизни они не признаются, что Эвола, хотя знак Z, это нас просто имеет прямое отношение к Эволу и геному, на мой взгляд, но оставим это. Корпорации. Вот корпорации. Все должно организовываться в рамках корпоративного государства. Проблема в том, что они боятся это всерьез сказать, то, что они делают. А человек образованный, давший себе труд, по крайней мере, Дугина прочитать, понимаете, или интерпретацию Дугиным того же Эволы или других мыслителей, которые мыслили в рамках корпоративного общества, корпоративного устройства общества, очевидно, что тут выстраиваются некие подобия корпоративных сообществ. Корпорации военных, и где идет как раз конкуренция между Министерством обороны и ЧВК за доминирование в этой корпорации как бы военных, которые там льют кровь, там как бы создают новый тип человека там под Бахмутом или под Угледаром где-то, понимаете? Вот кто эту корпорацию будет возглавлять? Шойгу, либо Пригожин и те, кто стоит за Пригожиным. Конфликт тут между ними как бы. Там. Есть корпорация управленцев, там, где как бы лояльность, вот «Единая Россия», там, и Дума, все четыре партии, это прототип некой такой этой корпорации. Корпорация бюрократов, банкиров там, и так далее. Корпорация всех остальных. А есть такие чандалы, то есть как бы вне кастовые, вне корпоративные интеллигентишки, которые там что-то
да разговаривают. Вроде нас с вами, да, это типа неприкасаемые да, такие.
Как бы во фрунт не становятся. Нет, ну да, в какой-то мере, да, они делают неприкасаемыми. Всех, кто не подчиняется этой постмодернистской, на мой взгляд, и достаточно фальшивой и абсолютно не соответствующей реальностям страны логики. Вот, поэтому Италию-то вы вспомнили совершенно не напрасно. Это была эпоха такой, знаете ли, романтизма, бури и натиска.
На канале «Дилетант», кстати, можно послушать передачи, касающиеся Италии и корпоративного государства тоже, если хотите, в программе «Тираны».
Обязательно послушайте Джентиле, который хоть и был одним из идеологов фашизма и автором фашистского манифеста вместе с Муссолини.
Однако, вот как раз у Муссолини-то корпоративное государство и строилось.
А вот Муссолини из истории Италии выкинут, разве что его внучка там и последователи. Но там нет улиц Муссолини, а Джентили есть. И в частности он, и философская энциклопедия, да и много чего другого. Но не будем углубляться в Италию, вернемся, как говорится, в Россию.
Да, про раскассированность.
Про раскассированность, то есть, короче, вот этим монологом, значит, перед этим офицером Путин как бы выставил черную метку референтам, которые писали ему двухчасовую тягомотину, понимаете? И четко совершенно, публично просто их всех опустил.
Назовем вещи своими. А ведь это не референты, это представители определенных структур официально. Екатерина Михайловна Шурман, которая разбирается в этом, рассказала, как пишут эти речи. Что каждая структура представляет свою тему.
Я вас уверяю, может быть, это не важно, что вам расскажут. В итоге сводит воедино, есть группа близких референтов.
Нет, а потом, да, потом сводит воедино уже те, кто что дали.
Кстати, Павловский организовывал в свое время, понимаете, эту работу. А потом президент сам это все, значит, еще вычитывает. Возможно, здесь у него просто не было времени вычитать. Потому что, может быть, уже как бы не было времени отказаться от этого. Ну, по крайней мере, его оценка совершенно негативная. И еще раз, картинка, в которой поп и военный стоят, значит, и он как бы их противопоставляет тем, перед кем он выступал в федеральном собрании. Вот эта толпа придворных, она типа не настоящая, а вот вы двое передо мной настоящие. Так мы толкуем знаки. И еще одно, значит, послание, которое вы вспомнили про раскассирование, про Запад, да? Угу. Про то, что нас хотят расчленить, сделать московитами, там, уральцами. Наверное, Владимир Владимирович имел в виду, что хотят, то, что мы и так являемся москвичами, вот московит, или московит, это москвич, правда ведь, да? Вот я москвич, не знаю, вы москвичка, Оль, да?
Да, да.
Мы с вами московиты и уральцы, но мы не хотим никаких политических там обособленностей Москвы. На мой взгляд, так она и так политически обособлена, потому что в ней мы ни на что не влияем, и в ней как бы сформировалась своя такая буржуазия во главе вот этого огромного 20 почти миллионного агломерации, которая по боли, по численности и по масштабам денежных средств некоторых государств европейских, и не только европейских. Но уральцы, сибиряки, москвичи, петербуржцы, они и так есть. Очевидно, он имел в виду, что есть такая тема придать этому какое-то политическое измерение. И как раз на фоне этого Блинкен сказал, мы не хотим распада России и отстранения от власти Путина. Буквально сказал. Следующее. Мы не хотим, чтобы нынешняя власть поменялась. И, значит, этот самый глава Еврокомиссии, как его,
в интервью... Барозе? Или кто там у нас?
Нет, не Барозе, а этот. Значит, тоже сказал, что мы тоже, мол, не хотим там распада, значит, России. Мы не хотим, чтобы она у нас... Боррель сказал, да. Значит, что значит, в интервью испанской «Эль Периодика», что мы не хотим разрушения России, мы не поддерживаем Украину в проведении политических изменений в России. То есть Запад, как раз два видных представителя Запада из США, из Евросоюза, сказали, мы умоляем вас, Владимир Ильич, останьтесь у власти, несмотря на все, что происходит в Украине, да, и мы не хотим никаких перемен. Байден в Варшаве сказал, Путину достаточно просто одно слово сказать, да? Вот одно слово, какое слово там, допустим? Да, нет, не знаю, я не знаю, какое-то загадочное
до
слово.
До свидания, есть хорошее
нет,
слово.
Мы не знаем, может, у них есть какой-то код, знаете, как вот там снимает Путин трубку и говорит
если
яблоко.
Если я вам подмигиваю.
Нет, просто говорит яблоко там или, допустим, валенок. Кладет трубку и потом, значит, говорит Байдену, господин президент, там, слово, то сказано. Самое, как договаривались, произнесено, да, кодовое стоп-слово. Некое стоп-слово, надо сказать Путину. То есть, как бы Байден заявляет в Варшаве о том, что Путин является партнером, что никто не хочет никаких политических перемен в России.
Да, мне кажется, это очень просто объясняется по поводу перемен.
Ну, конечно, Байден сказал, Блинкен сказал, значит, этот самый сказал Боррель, Макрон сказал, но мы им не верим. А кому мы верим? А верим мы Пономареву, который, значит, сказал, что мы хотим расчленить Россию. То
есть, нет, получается... мы верим тому, что Путин знает про какую-то бумажку, но на которой
бумажка,
какой-то
декларация,
какой-то Запад что-то написал.
Это бумажка, это декларация, которую Пономарев и его сподвижники где-то там обсудили, то ли в Литве, то ли...
А, вот оно. Вот об этой бумажке, оказывается,
так, что а речь. Тогда у нас возникает вопрос. А не обсудили ли они это для того, чтобы Владимиру Владимировичу было на что сослаться? Потому что сослаться на...
Мне кажется, у Владимира Владимировича нет такой проблемы, чтобы было на что сослаться.
Конечно,
надо будет, он
нет,
сошлется.
Именно проблема ссылок, она в этом заключается. Что сначала должно быть высказывание, а потом должна быть ссылка. Никто из западных лидеров не говорит, что мы хотим разрушения России.
А на бумажке поэтому... написали.
Да не они написали.
Да я с вами согласна,
написала.
Что не
у меня
они.
Вопрос. Это оппозиция, это не операция Трестли, понимаете? Ну... Вот во время... В 20-30-е годы, как потом выяснилось, многие из белогвардейских движений, которые требовали непрерывной борьбы с большевизмом, на самом деле, как говорится, были просто работали на ГПУ. Ну, как Сергей Фронт.
С операцией Трест тоже отдельная история. Если кому интересно, опять же, заходите на канал «Дилетант», там в судах
и
Трест тоже обсуждалось.
Просто...
И, в общем, есть что. Когда, да, когда настоящие документы, когда понятно, там, кого за что судили, кто там был
нам
за
это
что.
Это всем очень интересно, просто вы меня немножко перебиваете.
Мою мысль. Я вас перебиваю почему? Потому что вы уводите все к тому, что на самом деле это враги.
Да, Запад хочет сохранение режима Путина.
Запад не хочет, распада России, и я даже знаю почему. Потому
смотря
что
какой Запад,
во-первых,
какой
да.
Запад. На Западе есть несколько подходов к этому. Вот кто точно не хочет распада никакого России, это американцы. Точно не хотят, по крайней мере, демократы. Когда мы говорим американцы, надо уточнять. Так же, как когда мы говорим Запад.
Там просто Запада, очень много разных людей.
Нет, там не очень много, там есть, по крайней мере, две точки, Байден и Трамп, две, по крайней мере, это не очень много, но вокруг них, конечно, уже много. Вот мы видели в 2020 году, как внутри главной страны Запада буквально произошло нечто, что можно было бы назвать, если не гражданской войной, то ожесточенным конфликтом. И какой Запад имеется в виду, Запад Байдена или Запад Трампа? Трамп говорит, я против войны, я не стал бы делать войну. А Байден говорит в Варшаве, я вас прошу еще несколько лет войну, пожалуйста, продлите, чтобы продлилась война, чтобы мне избраться в Белый дом. Я приглашаю саммит НАТО, значит, в США в следующем году. Поэтому Байден просто в Варшаве анонсирует, значит, украинскую войну, свой визит в Киев, в Варшаву, как начало предвыборной кампании демократов. И нам ясно, что демократы будут делать войну, значит, как попытку остаться в Белом доме и не допустить туда Трампа, который в этот же день говорит, что я за мир, войну надо кончать. Вопрос. Да для Владимировича Путина вот Запад – это просто подарок. Это значит, что можно торговаться. Хочешь – торгуешься с Байденом, хочешь – торгуешься с Трампом. С Байденом – значит, мы там продолжаем движение, борьбу там с украинским фашизмом, бандеровщиной. Продолжаем до 24 года как минимум, а то и до 25-го, понимаете, продолжаем, чтобы как бы чики-пики гарантированно они въехали в Белый дом. Это если мы договоримся с Байденом. Если мы договоримся с Трампом, достаточно просто войну прекратить, и у Байдена исчезнет главная повестка его избирательной кампании. Тогда Байден должен будет сам накачивать оружием Украину, чтобы Украина, не дай бог, война не прекратилась. Точно так же и в Европе.
А у Путина-то какие интересы во всем этом?
А?
А Путина-то какие интересы? И вы говорите, так все просто сделать.
Путина интерес тот самый, который был и год назад в момент начала. Я уверен просто, что, что начало всего вот этого было по согласованию с Пекином и с демократическим, значит, Белым домом, Вашингтоном. Интерес стать третьим центром силы в мире. Вот есть два центра силы, Пекин и Вашингтон, которые не хотят, чтобы третьим центром становился там Европейский Союз или Лондон, условно говоря. Поэтому они попросили, условно говоря, Владимира Путина стать таким плохишом, который стянул бы на себя как бы третьи силовые линии современной политики. Вот такой Пекин, который там выступает с какими-то конструктивными якобы, но абсолютно нереалистическими 12 пунктами. Вот такой Вашингтон, который там такой глобалистский и с авиационными флотами. И вот в центре Евразии появляется такой третий центр, у которого есть там газ, нефть, атомное оружие и, как говорится, еще там ЧВК какое-то, понимаете, что-то еще. И никто с ними ничего сделать не может. Предполагалось-то, что как бы все там решится за три дня. За три дня не решилось. Но сейчас...
То есть Байден начал вместе с Китаем агрессию России против Украины?
Не начал, а обсудил ее параметры, обсудил ее согласование и, в общем, вполне как бы дал на нее добро. Да, я уверен просто в этом.
А если бы он не дал добро, то Путин бы не смог ничего сделать?
Думаю, что не начал бы,
конечно. То есть марионетка. Как мы и предполагали.
Нет, да почему тут марионетка, Коль, что вы утрируете? Просто расклад тогда другой. Тогда расклад другой. Если Байден сразу сказал, что в случае, если вы это сделаете, мы максимально вооружим Украину сразу же, максимально. И вы втянетесь в это, в это, в это. Американцы были просто уверены, что танковые биатлоны и пиар российской армии и что-то еще там соответствуют реальности. Что все там...
Ну, эксперты 160... военные не были так уверены, американские.
Да нет, они говорили, что 160 тактических батальонных групп, так говорится, там и так, и сяк, и, в общем, всячески угрожали и все такое прочее. Все это должно выйти сейчас на некий вариант 38-й параллели, по аналогии с Корейской войной, на фоне которой начнутся бесконечные тягомотные переговоры. Для американцев уже все нормально складывается. Экономические связи Европы с Россией закончены. Россия перестала быть сырьевым придатком Германии и Франции. Ну, поскольку газ там все равно идет, конечно, в Германию, в Австрию.
Ну, только и через Африку.
Да вранье это все. На Почему? Транзите. Ну, потому что на транзите российского газа в 2022 году Украина только заработала 1 200 000 000. Только на транзите российского газа. Через Украину идет российский газ. Ну, что вы, какую Африку там? Газ, что через Африку возят? По трубам войска были выведены из Харьковской, Киевской, Сумской областей, где основные трубы. Вот по этим трубам газ идет в Австрию, Баумгартен и в Германию. Российским газом заполняется. А северные потоки, как нам рассказал Сеймур Херш, американцы взорвали при поддержке норвежцев. Я лично Хершу верю. Потому что в мире, в котором беспредельный цинизм является основанием конструирования мировой политики, в мире, в котором можно показать белый порошок, под предлогом того, что это химическое оружие, расхерачить чертовой матери страну, а потом сказать, да, это не было никаким химическим оружием. Вопрос, а что вы страну-то расхерачили? Кстати, украинцы принимали участие в оккупации Ирака, хотя иракцы ничего плохого не сделали. А сказать, ну так надо было, а белый порошок-то вы что показывали? Господин там Рамсфельд был, кажется. Ну просто вот решил показать, чтобы как-то обосновать, значит, нападение на Ирак. Там был плохой Саддам Хусейн, мы его повесили, а уже, как говорится, победители не судят. Поэтому вот в этом проблема. Просто не верьте тому, что вам подбрасывают.
Я просто пытаюсь понять, как вы видите то, что нам подбрасывают.
Я вижу, как попытку Запада надуть пузырь новой Российской империи, перед которой стоят следующие задачи. Она должна быть неким... Баланса
между... Ну что ж Путин-то ведется? Вы уже все раскусили.
Зачем вы мою мысль перебиваете? Путин не ведется. У Путина просто армия плохо подготовилась. Понимаете? Но вот спустя год армия подготовилась, как говорят, хорошо. Провела реорганизацию, поступает вооружение новое, перешли на новые форматы там и так далее. Россия должна была стать неким балансом пустой зоны между интересами Китая и интересами США. В интересах США было разорвать экономические связи России с Европой и европейцы повелись на это. И дальше связей с США особых не было, только что деньги туда какие-то попадали, но это, в общем, не так важно для них. Для Байдена сейчас главная задача не допустить возвращения Трампа. Не допустить возвращения Трампа, не допустить поражения в 2024 году. Это главная задача. На фоне этого все экономические задачи не имеют значения. Напомню, что и американо-китайское партнерство было создано демократами. Республиканцы всегда были его противниками. 20-летний договор 1979 года был пролоббирован демократами, подготовлен Картером. Договор 1999 года, американо-китайский стратегический 20-летний, был подготовлен Клинтоном и заключен в 1999 году. Именно поэтому американские деньги пошли в Китай, инвестиции, а китайские деньги были вложены в американские государственные бумаги.
То есть сейчас у Америки с Китаем какое состояние?
А в 2019 году Трамп отказался пролонгировать этот договор, подписать. Отказался. Да. Он заявил, что этот договор наносит вред американским интересам. Поэтому задача у Байдена и Си Цзиньпина общая. Не допустить Трампа в Белый дом. Чтобы Трамп туда не вернулся. А они перед двадцаткой 3,5 часа разговаривали, Си Цзиньпин и Байден. И обо всем договорились. Общие интересы демократов и китайцев – это интересы глобального мира, глобальной экономики, контроля за ним. Там есть конкуренция, но они будут избегать прямого военного столкновения, будут воевать с помощью прокси, в которой превратилась, в частности, Россия. В данном случае обоюдная, ну вот китайская прокси. Последние эти события, когда китайцы уже дают утечку о поставке китайских беспилотников ударных в Россию, то ли да, то ли нет, там и так далее, и так далее, и так далее. Китай как бы вышел на арену спустя год после начала СВО. Но, безусловно, надо просто понимать, что в мире происходит. Не надо считать, что есть какой-то Запад и есть какая-то там Россия. Этой оппозиции нету. Российское государство – это часть Запада. Глобально. Его мечта была стать частью Запада. Оно инвестировало всегда в Запад. Оно там хранило свои деньги. Там жили их семьи и живут. Там живут их дети. Просто Запад разный. Есть Запад, с которым, у которого одна стратегия. Есть Запад, у которого другая стратегия. Есть Запад в виде Европейского Союза. Есть Запад в виде Лондона. И это разные Запады, в отношении которых у Москвы есть разные стратегии. Лондон – это сегодня безусловный противник. Потому что то, что делает Москва, не устраивает Лондон. Вот американо-российско-китайский некий договоренность для Лондона – это неудобная ситуация. Есть Европейский Союз, который жалко попискивает устами Макрона. Почему Макрона? Потому что Франция – единственная страна Европейского Союза, которая имеет свое ядерное оружие. Не американское, не британское, а свое, что дает Франции особенный суверенитет, в отличие от той же самой Германии. Поэтому именно Макрон ведет какие-то переговоры там с Путиным, звонит ему. И именно во Францию за 22 год увеличились поставки урана, ядерного топлива из России и из Казахстана с разрешения России.
Можно вопрос, Максим? Да, мы уже заканчиваем. У меня вопрос один. А что в этой ситуации, какова роль Владимира Владимировича Путина?
Ключевая.
Он как бы с кем играет сейчас? Кто его главные партнеры во всей этой прекрасной картине, которую вы нам нарисовали?
Пекин и демократический... Пекин. Главный партнер – это Пекин. А в Америке они разыгрывают поднятием ставок. Там идет некий аукцион между трампистами и байденистами. Еще раз говорю, прекращение войны приводит Трампа в Белый дом. Продолжение войны оставляет в Белом доме Байдена. Ну, гипотетически, везде возможны нюансы. Кто-нибудь может подскользнуться в ванной и разбить голову насмерть, например. Но в целом, вот это вот грубо, если вот упрощать, это так. Война заканчивается, начинаются разные там форматы. Трамп или
в общем,
губернатор
играет Флорида. На руку Байдену на самом деле Путин сейчас.
Ну, конечно, да, разумеется.
Все, понятно, хорошо. Так, с этим вроде разобрались, у меня осталось да, буквально Варшаве несколько секунд.
Сказано, в Варшаве было сказано ясно.
Все понятно.
Война Путин наша... несколько лет. Он просто программу свою, Байден, он начал предвыборную, просто он все рассказал.
Теперь все ясно. Хорошо, я только напомню, что у нас сейчас Максим Шевченко был в особом мнении, дальше «Слух и эхо» будет Айдар Ахмадиев. В особом мнении в 18 Нина Хрущева, политолог, в 19 в особом мнении Мария Снеговая, политолог и экономист. В 20.05 не пропустите «Мовчание» с Андреем Мовчаном. Ну и «Трифекты» в 21.05. Сегодня очень большая программа. Спасибо большое, Максим. Меня зовут Ольга Журавлева.
Спасибо всем.
Берегите себя. Всего доброго. Доброго.